Очаг в бане еще горячий, есть тут и несколько котлов кипятка. Сперва я лью воду на камни и сижу в клубах горячего пара, хлеща по коже веником. Затем, погружаясь в бочку с ледяной водой, добавляю немного теплой и принимаю нормальную ванну. Тянется оно с час, и вот я впервые за много месяцев чист. После парной купания чувствую себя лучше, хотя у меня все еще кружится голова, и я слаб, как младенец. Девушка ждет меня перед баней. Молодая, со смуглой кожей и темно-фиолетовыми волосами, связанными в конский хвост. У нее полные губы, выпуклый нос и влажные глаза серны под выразительными бровями.
«Гринальди говорил, что ты сперва будешь спать, потом купаться, а потом есть. Сказал, что раньше мешать тебе нельзя. Даже Атлиф ждет. Ты, должно быть, кто-то важный. Они стол накрыли, как на солнце ворот, и ждут. Уже 2 дня ждут».
«Гринальди?» — прерываю я, хватая женщину за плечи. «Ты сказала Гринальди? Он жив?»
«Конечно, жив. Пришел сюда на зиму со своими, как и многие другие. Забрали детей, припасы, стада, коней и лодки. Не оставили змеям ничего. А весной мы их побьем, вытолкаем назад, в их горы».
«Погоди!»
Я сажусь, ослабевший от облегчения, на какой-то сундук.
«Значит, Гринальди не убили. А те змеи...»
Она смотрит на меня заботливо, чуть склонив голову.
«Где конюшня?»
«Конюшня», — повторяет она. «Гринальди говорил и то, что будет именно так, что сперва захочешь поздороваться со своим конем. Вроде бы ты с ним говоришь. Странный ты. Жаль. Такой большой парняга, а кажется, слабоват на голову. Еще один чудик. Что за времена?»
Мои нервы не в лучшем состоянии, поскольку я то и дело умиляюсь. Сперва на конюшне, прижимая голову ко лбу жутковато ржущего Ядрана. Слушаю его глупости, которые гудят в резонаторе. «Ядран ждал, Ядран тосковал, Ядран уже не отпустит Вуко, Ядран был сам, теперь Ядран и Вуко вместе, вместе». Глажу его по шее и чувствую, как горячие слезы текут по моему лицу. К счастью, никто не видит. Есть лишь душный запах конюшни, хруст соломы под копытами и полумрак. Конечно, я привязываюсь к животным, привязываюсь и к людям, но обычно меня непросто растрогать. Видимо, со мной не все в порядке. При виде ожидающих меня за длинным столом людей огня, я стискиваю зубы, и мне удается сохранить хладнокровие. Лишь пожимаю новые и новые бицепсы и загривки, мы прикасаемся друг к другу лбами, кто-то орёт, разливая вино в подставленные рога, женщины хихикают и показывают на меня пальцами. Я ломаюсь лишь на миг, когда ко мне подводят прихрамывающего 7-летку в кожаной шапочке с серьезным лицом. Это Тарфи, сын Гринальди, который не стал крабом. Тарфи сжимает мне предплечье и безрезультатно пытается дотянуться до загривка.
«Ты меня спас», — говорит. «Я этого не забуду, ни ты, Сефни».
Звучит так, словно он уже командует 4 волчьими кораблями.
«Это честь», — отвечаю я. «Помни об этом до того времени, как станешь взрослым».
Все еще стискиваю зубы, и как-то все идет. Удается не расплакаться. Самого Гринальди пока нет. Кто-то говорит мне, что утром он отправился на разведку с несколькими своими людьми. Но, согласно тому, что предвидел последнее слово, я умираю с голода и теперь имею намерение наесться. Длинный стол, тянущийся до самого изукрашенного стула, на котором сидит молодой Атлейф, истинная витрина кулинарии. Это самый богато накрытый стол, который мне приходилось здесь видеть. Вяленая рыба, печеная дичь и птица, почерневшие от копчения сыры, колбасы, квашеные овощи, желтые калачи, одного сыра 3 сорта. Я рву хлеб, разламываю напополам запеченную птицу, хрупаю луковицей. А потом вдруг вспоминаю похожий стол и дружный крик испуганных людей. Это как вспышка, как фотоснимок. Вижу молодого воина-змея с белым, как бумага, забрызганным кровью лицом, которого я отбрасываю на заставленный стол между подносами и серебряными кувшинами. Тело его скользит на спине, разбрасывая оловянную посуду. Я вижу окровавленный клинок, падающий словно бич на перекошенные в крике лица женщин и мужчин. Вижу кровь, брызгающую на стены. Это миг, но я застываю со ртом, набитым мясом, и с надкушенным куском в руках. Вспышка гаснет. Остается лишь воспоминание о зале, наполненном паническими криками, вытянутыми ко мне беспомощными окровавленными руками. Воспоминание, которого я не помню, но знаю, что оно правдивое и страшное. Потрясение минует, кое-как прихожу в себя. Я уже в силах ополоснуть стиснутое горло холодным пивом, кусок пищи во рту наконец удается протолкнуть в желудок. Они требуют рассказа. Пристают, просят, а потом скандируют. Я рассказываю о древе, о странстве через горы, о долине драконов, о песеннике, что живет в сердце горы и которого зовут Бонцвиф оба медведя, о сожженных селениях, об урочищах, а прежде всего о безумном песеннике по имени Аакен, который хочет покорить мир, который собирает соль, мясо, песни богов и подданных, о хороводах слепцов и о призраках, что направляются в его обиталище. История начинается резво, а потому они реагируют довольно стихийно, как зрители в кино где-нибудь в Мадрасе. Удивительно стихийно. Смеются, перекрикиваются, хватаются за оружие, стонут от ужаса или издают испуганные возгласы. Длинноволосый блондин, сидящий на возвышении, пытается аккомпанировать мне на странной цитре, импровизируя нечто вроде киномузыки. Но постепенно и он смолкает. Музыка звучит все менее смело, наконец я говорю в глухой тишине. Женщины всхлипывают, воины бледнеют и скрежещут зубами. Заканчиваю в тот момент, когда добираюсь до места, где я увидел двор Грюнальди последнее слово. Не знаю, что было дальше. Не знаю и знать боюсь, поскольку под веками моими дремлют картины жуткой, кровавой резни. Молодой Атлиев хлопает в ладоши, приказывает нести больше меда и пива. «Одна вещь, Ульф, в том, что ты рассказываешь, важна для нас всех, но вы ее не заметили, хотя она у вас перед глазами», — говорит он. «Она такова, что Ульф все еще жив и сидит здесь, перед нами. Легко испугаться жуткого песенника, который может заклинать людей в деревья и который обитает в замке из крутящихся клинков. Но взгляните, человек, которого тот песенник желал убить, все еще сидит с нами за одним столом. Не совладали с ним заклинания и силы урочища. Легко утратить дух, думая об обезумевших змеях, что пойдут на нас весной, о детях, помещенных в железных чудовищ, и о драконах, которые войдут в наши земли. Но взгляните, они уже месяц стоят подле дома огня, а этот муж вчера прошел сквозь их кольцо. Поубивал многих змеев и сжег их шатры, пусть даже сам не знает, как это удалось. А значит, ни этот Аакен, ни змей не являются непобедимыми. Против всего в мире есть способ, так говорил мой отец, Атли. Есть множество опасных вещей, но с каждой из них отважный муж, одаренный счастьем, сумеет справиться. Мы укрылись за валами дома огня не потому, что боимся змеев, но потому что каждый из нас поодиночке не защитит свои дома, когда враги придут всей силой. Но и потому еще, что мы можем сесть вместе и отыскать против них способ». Атлейв поднимает свой серебряный рог в тосте. Его речь приносит результат. Поднимает их дух. Юноша, кажется, успел утратить предыдущую горячность. Теперь это вождь, чувствующий ответственность за племя. Кремневый конь. Растет. Снова раздается музыка. Кто-то приносит барабаны, кто-то тащит флейты. Пока мы веселимся. поднимаем в тостах рога мутного пива, рвем подрумяненное мясо и живем. Все еще живем. Пир продолжается. Я пью вместе с остальными, подтягиваю пиво длинными глотками, как воду, и пытаюсь усыпить дремлющие на дне души воспоминания. Воспоминания не о схватке. Они касаются убийства. Я вижу бегущих от меня людей, слышу собственный разъяренный рык, рык чудовища. Это возвращается в коротких проблесках. Кто-то поднимает тост и потрясает кувшином. Я же вдруг вижу похожий серебряный кувшин в собственной руке, погнутый и забрызганный кровью. Им я луплю в изуродованное лицо мужчины, который сидит за столом. Мужчины, что не может двинуться, поскольку моя нога давит ему на горло.